Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Немацкий. Сегодня мы записываем нашу программу в Санкт-Петербурге с хорошо уже, думаю, известным вам нашим гостем, историком, экономистом Дмитрием Прокофьевым. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы продолжаем серию «Лица войны».
Да.
И наш сегодняшний герой, маршал британских ВВС, военно-воздушных сил, маршал Артур Харрис. Я думаю, что это имя не очень хорошо известно нашим людям, хотя тем, кто, наверное, интересуется Второй мировой войной, оно более, наверное, известно.
Ну и, может быть, оно скорее известно
в широкой публике.
Да, но оно скорее известно, к сожалению, в негативном ключе. Хотя этот человек и его военная карьера, в общем-то, не
заслуживает. Почему негативно?
А потому что Харрис на протяжении почти всей войны возглавлял знаменитое бомбардировочное командование королевских ВВС. И его считают ответственным за вот эти знаменитые ночные ковровые бомбардировки немецких городов, разрушение Дрездена, гамбургский огненный шторм, разрушение Берлина и вот эту тотальную воздушную войну, которую у нас после войны преподносили как свидетельство вот такой жестокости,
антигуманности,
да, из постоянного утверждения, что якобы эти бомбардировки никакого результата не принесли. Хотя, конечно, это было не так.
Ну что, наверное, традиционно мы посмотрим на него как на его, вернее, карьеру, да, собственно говоря, как он пришел.
А карьера
к этим бомбардировкам.
Да. А карьера у него.
Кто его разрешил, в конце концов.
Да. А карьера у него была совершенно незаурядная. Он такой последний солдат империи, такой классический солдат Киплинга. Совершенно. Абсолютно self-made man, полностью сделавший свою карьеру сам, без титулованных родителей, без какого-либо покровительства, из очень небогатой семьи. Он сын колониального чиновника, который родился в конце 19 века, вот эта эпоха, как раз золотая эпоха королевы Виктории. Отец служит в Индии на очень незначительных должностях, потому что если бы было бы хоть мало мальчика высокая должность, он бы забрал семью с собой. А так семья живет в Англии, отец небольшой клерк в индийских колониях. И что самое такое, наверное, характерное, Артур Харрис, он младший сын. Он третий сын в семье.
Это значит, что избалованный?
Это означает, нет. Это значит, что он не наследник даже того маленького состояния своего отца. Это значит, что в семье нет денег на его образование.
Значит, военный.
Это значит, да. Нет, даже не военный. Он совершенно не военный человек. Он абсолютно ведет такую свободную жизнь. Он такой, так сказать, колонизатор. Он, посетив однажды вот в школе, да, получает, ему дают бесплатный билет на представление. И герой спектакля, который он видит, это фермер в Южной Родезии. Человек, который поехал в Южную Родезию и там разбогател на ферме. Харрис приходит домой и говорит: я вот хочу ехать на ферму, я еду в Родезию, в Африку, на другой край света. Дайте мне немножко денег, я туда поеду. И он отправляется в Родезию. Отправляется в Родезию, ему 17 лет. И он пытается вот там сделать, начать какую-то свою карьеру.
Отчаянный молодой человек.
Абсолютно, абсолютно безбашенный. Вот такой. Я говорю, это вот такой последний воин Киплинга. И в Родезии его застает Первая мировая война, о начале которой он даже не знает. Он живет в такой глухомане, где нету ни радио, ни газет, ни каких-то. Через месяц он приехал в город, узнает, что началась война, и формирует добровольческие части в Южной Африке для того, чтобы воевать с немецким экспедиционным корпусом.
То есть он с Германией столкнулся?
С Германией он столкнулся, да, в германской колонии. Вот. И он...
Извините, мы, да, забегаем немного вперед. Вот из того, что я прочитал, у меня такое впечатление, вот там напрямую этого нет, но у него была некая такая, ну, может быть, не врожденная, а благоприобретенная такая, мягко говоря, любовь к Германии.
Не думаю. Не думаю. У него скорее была такая фанатичная любовь к Британии. Он многократно подчеркнул.
А Германия просто как противник.
А Германия, вот она оказалась противником. Вот она оказалась противником. Это я говорю, это вот...
Потому что он очень уж так безжалостно говорил о Германии.
Это то поколение, это вот то поколение, которое вот воспитано как вот солдат... Я повторю еще раз, солдаты Киплинга, вот эти люди, которые строили вот эту Британскую империю. Он классический продукт английского воспитания, самостоятельный, абсолютно самоуверенный, убежденный в своем превосходстве, с верой такой в свою счастливую звезду, и человек... безупречно храбрый. Вот это очень важно отметить, что лично его отваги не было никаких сомнений, потому что он записывается в пехоту, он обычный солдат пехоты, у него никакого образования, и за, скажем так, свои там, усилия в за умелое командование, участвует первый родезийский полк, участвует в боях с немцами в Африке, немецкими частями, и становится кандидатом в офицера. И тут немцы капитулируют. И он, в общем-то свободен.
В общем-то, делать нечего.
Делать нечего, и он отправляется в Англию, чтобы продолжать воевать добровольцем. Он, собственно, выполнил свой долг, а теперь поеду в Европу. Значит, на фронты первым встречаю. Приезжает в Лондон, и там он начинает выбирать себе род войск. Сначала хочет вступить, конечно, в кавалеристы, потом в артиллеристы. Его не принимают, у него нет ни подготовки, ни все. А вот пилоты, королевский воздушный корпус. Вот можно научиться водить самолет.
Но тогда это Первая мировая война, да?
Да, Первая мировая война.
Ну, какая-то, хотя и позже, конечно, но тогда уже появилась, наверное, такая романтика.
Да, он встречает, есть вот в его книгах о нем, что он увидел эти самолеты в Южной Африке, вот эти тажирки. Романтика, конечно, существует, и тем более, что его, как он сказал, в армии ему предлагают, вот не хватает пилотов, готовы учить, и вот будет самолет. Давайте самолет, и в 17-м году он попадает во Францию уже пилотом, вот, и тогда еще истребителя. Он становится пилотом истребителя и воюет в небе, во французском небе.
И все-таки период, воюет, период между Первой и Второй мировыми войнами он провел просто в рядах.
Он был просто офицер. Он, кстати, он становится асом, у него 5 воздушных побед. Он награжден орденом в самом конце войны. Он служит на абсолютно не таких, на незначительных должностях по колониям. Он служит вне метрополии. Вот какие-то Палестина, Сирия, Африка, он очень по отдаленным гарнизонам. Причем, почему он остается в авиации по единственной, как он потом сам говорит, причине, он женится. Жена тоже из самой там, из семьи офицеров.
Он сказал, что тоже из авиации.
Нет, все из семьи офицеров. Он женится, и жена говорит, что я не хочу ехать ни в какую Родезию, ни на какую ферму. Он говорит, ну вот я буду служить в авиации. Ну и поскольку, несмотря на то, что авиация после... Он офицер военного времени, у него нет никакого образования. И, видимо, хорошо себя проявил как командир и пилот, что его оставляют в армии, несмотря на вот сокращение, очень большое после войны идет большое сокращение, он остается. Он остается и до начала Второй мировой войны служит на вот этих, перед самой мировой войной он попадает уже в 20 лет послужив, возвращается в Англию.
Хорошо, вот он возвращается в Англию, и тут Вторая мировая война.
И тут Вторая мировая война, и его назначают командиром бомбардировочного полка. Это первая его большая самостоятельная должность. Это ударная группа такая.
Но это и есть та группа, которая...
Нет, это просто не... бомбардировочный полк. И вот здесь Харрис очень себя хорошо проявляет. Его часть несет наименьшие потери, его часть, значит, он занимается очень много подготовкой пилотов, он очень много уделяет времени планированию операции, то есть он очень детально разрабатывает со своими пилотами, как атаковать, он их учит, он с ними постоянно занимается, и у него меньшие потери. А потери были бы британских бомбардировщиков во Франции вот во время немецкого наступления были колоссальные.
Во время уже Второй мировой войны.
Да, Вторая мировая война, первый год несут. Почему? Действовали без прикрытия. Самолеты, истребителей не хватало, самолеты устаревшие.
Ничего, а британцы все-таки выступили на стороне Франции?
Да, конечно.
Ну да, конечно, 139-й год.
Я скажу, что, кстати, во время наступления в 40-м году, когда немцы начали наступление, 8 мая, да, это был день самых больших потерь Люфтваффе за всю Вторую мировую войну. Немцы понесли очень тяжелые потери.
Был ли Харрис, то, что называется воздушным асом?
По меркам британской авиации, Первая мировая война, 5 побед, он был признанный ас, награжденный, его считали. То есть он доказал вот это в бою, он водил саморазбой.
Угу.
Вот. Во Вторую мировую он уже тут уже возраст подводил, ему почти 50. Вот. Он проявился как хороший командир. И его повышают на должности уже в командовании. Но он пока еще не руководит всеми бомбардировщиками. Это придет только в 1942 году.
Угу.
Потому что Харрису поручают разработать уже, скажем так, концепцию, как мы будем дальше воевать с Германией.
Поручают, то есть концепции нет.
Нет понимания. Потому что есть понимание, что британские бомбардировщики, та идея, с которой они действовали в первый год войны, она была неудачной. Тяжелые потери свои, малые потери у немцев, отсутствие координации с истребительной авиацией, да и не хватает истребителей, все задействованы в системе ПВО, битва за Британию. Истребители защищают британское небо, бомбардировщики некому сопровождать. И в итоге принимается решение отказаться от дневных налетов, давайте летать ночью. А ночью что такое? Нужно обучение пилотов, нужно радио, нужны приборы, нужны мощные самолеты. Этого ничего нет. И Харрис начинает заниматься разработкой вот этой концепции воздушной войны новой. Как действовать против Германии.
И когда эта концепция была создана?
А вот здесь происходит очень...
Кстати, извините, да. До этого такой вопрос. До появления этой концепции бомбардировки в Германии были английские?
На первом этапе войны не было бомбардировок ни с той, ни с другой стороны. Считалось, что негуманно, да, пытались вести войну по правилам. Города не бомбили. Бомбили военные цели на фронте, бомбили корабли, но там, где был ущерб городов, не бомбили. Бомбардировки Германии начались после того, как началась битва за Британию. И после того, когда во время битвы за Британию оказалось, что уничтожить английские истребители, их аэродромы, точки базирования не получается, было принято решение бомбить британские города. В первую очередь Лондон, который унес очень тяжелые потери, потому что у англичан не было ночной авиации, в ночном небе над Британией немцы в 1940 году.
Можно ли сказать, что вот эти вот ковровые бомбардировки, всего без разбору, это очень была ответная мера?
Да. Это Харрис преподносил это исключение как удар возмездия. И ему принадлежит знаменитое вот его письмо, меморандум Харриса, где он цитирует Библию, и он говорит, нацисты посеяли ветер, теперь они будут пожинать бурю.
Угу.
Здесь он считал это, конечно, ударным возмездием. И
возвращаясь, да?
Да. И произошло очень интересное событие, которое, видимо, сильно повлияло на Харриса. И заставило его понять некоторые принципы вот этой воздушной войны. Это бомбардировка Ковентри, знаменитая, которую он тщательно изучил. Mm-hmm. Что произошло в Ковентри? Дело в том, что в Ковентри были авиационные заводы. Но немцы атаковали не авиационные заводы. Они разбомбили центр города, который загорелся, и поставив пожарные команды перед выбором. Либо они спасают, тушат центр города, либо они пытаются отстоять от огня авиационные заводы. И английский командир принял решение спасать этот город. Центр города был сожжен напротив. И вот Харрис тогда впервые понял, что город сам по себе, вот современный город...
Государство-государство.
Да, это такое само по себе оружие. Он начинен горючими материалами, он начинен там всевозможными там коммуникациями. И если это его правильно поджечь, он превращается в такую бомбу, которая будет поражать все. И у него нашелся очень такой талантливый, что называется, союзник и консультант. Профессор Линдеман, военный советник Черчилля. специалист по статистике. А Олег был совершенно тоже был гениальный человек, он член потом был королевского общества, выдающийся математик, крупный ученый. Он сказал, что в Германии есть немцы, Германия страна городов. Немцы живут в основном, вот есть 60 городов, 58 городов, где живет основная масса немцев, немецких рабочих. Снесем города, немцы скинут нацистов. Вот примерно такая была идея Линдемана, которую он доложил, и Харрис за ней. Вот не хватало, вот они нашли друг друга. Линдеман убедил Черчилля, а Харрис сказал, что если ему дадут 1000 бомбардировщиков, потому что он стал первым из британских авиационных командиров, это была новинка в тактике, за которую он там был, почему было мало потерь. Он старался создать превосходство в силах. Там, где ему говорили послать эскадрилью, он собирал, посылал полк, и полк выполнял задание. То есть пересоздать перевес в силах.
То есть брал таким числом.
Да, он брал числом, вот в нужном месте, в нужное время сконцентрировать большие силы, удар будет эффективнее. Плюс он считал, что вот эти вот булавочные такие уколы ни к чему не приведут. Ну, собьют самолеты, потеряют. То большая группа в тех условиях имеет больше шансов выполнить задание.
Ну, есть же вот это вот знаменитое первое, по-моему, да, первый рейд бомбардировщиков на Германию. Там больше 1000 бомбардировщиков участвовало.
Да, первая 1000.
Это какой, 42-й год?
Это 42-й год. Массовые бомбардировки начинаются в 42-м году. И первой целью становится Кёльн, куда он собирает вот эту 1000 бомбардировщиков. И
вот я даже нашел точную цифру 1047.
1047, да.
А долетело 900.
Долетело 900. Были тяжелые потери.
Это около 900.
Да.
То есть это ПВО немецкое сбивало?
Немецкое ПВО. Вообще немцы придали ПВО колоссальное значение. Лучшие пилоты были в ночную истребительную. Вообще, вот бомбардировки союзников. Американцы бомбили днем, англичане бомбили ночью. Немцы держали вот, в системе ПВО 2/3 своих истребителей. Плюс огромное количество зенитных орудий, плюс прожектора, плюс радары, плюс самые отборные солдаты, это части, это зенитчики, самые умные, самые стойкие. Это немецкая противовоздушная оборона. Да, они придавали очень большое значение. Но в Кёльне, который хотел удалось сбомбить, его не получилось еще поджечь. Вот, город был разбомблен, понес тяжелые повреждения.
Ну а цель-то какая была? Не собор же?
Цель? Какая была цель? Вот здесь самое, что называется, такое страшное.
Так вопрос.
Да, нет.
Цели были люди.
Цели были люди. Целью были жилые кварталы, и надо сказать, что Харрис приказал разбросать над Германией миллионы листовок, в которых было дословно написано: «Мы разбомбим один город за другим, будем бомбить вас до тех пор, пока вы не перестанете вести войну. Это наша цель, и мы будем безжалостно ее преследовать». Харрис подчеркивал, и он убедительно в своем опыте, да, что точечное бомбометание невозможно. Ну, в тех условиях точно накрыть цель невозможно. Давайте бомбить города, а немцы скинут нацистов.
Ну, там же еще, я так понимаю, был такой аргумент, что мы как бы уничтожаем рабочих, да, работающих на заводах, которые производят военную технику.
Да, да. Что было, что мы бомбим. Даже не вопрос стоял, кстати, не в уничтожении.
Как военные цели.
В уничтожении людей они не говорили. Называлась такая концепция, называлась дехаусинг. Обездомливание, как они говорили. О том, что выгнать немецких рабочих из домов, разрушить вот эту среду обитания и заставить их либо хуже работать, либо заставить сбросить нацистов. Никто тогда не предполагал, что население выберет бомбежки.
Ну да. Кстати говоря, там много было аргументов, естественно, в пользу, хотя были и против. Но там один из аргументов был и то, что, как говорил, да, Харрис, что Советский Союз просил помощи.
Да.
Мы не можем никаким оказать ему никакой другой помощи, кроме как вот этих бомбардиров.
Да. Советский Союз просил помощи, и нам сказали, что Советский Союз эту помощь высоко оценил. В 1944 году Харрис стал кавалером ордена Суворова первой степени. Еще до окончания войны его наградили именно за вот эти усилия по бомбардировке.
Что не мешало потом его подвергнуть резкой критике за бомбардировку Дрездена.
Да, не мешало совершенно, хотя с твоей стороны его наградили.
Но, вы знаете, я здесь вижу параллель, согласиться со мной или нет, с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки. Я нашел вот такую цитату. Это цитата самого Харриса. Атаки на города, как и всякий другой акт войны, нетерпимы до тех пор, пока они не оправданы стратегически. Но они стратегически оправданы, поскольку имеют свою цель приблизить конец войны и сохранить жизни солдат-союзников. Лично я не считаю, что все оставшиеся в Германии города стоят жизни одного британского гренадера.
Да, Харрис абсолютно был в этой
ситуации. Собственно, та же аргументация была у американцев, когда они начинали свою атомную бомбардировку, потому что они считают, что если нет, то сопротивление японцев будет такое, что придется положить достаточно много...
В том числе и японцев.
Ну, и японцев, и своих солдат.
Абсолютно верно. Они рассматривалось это как средство приблизить конец войны, пускай такой ужасной ценой.
Да.
То есть эти потери все равно будут понесены, рассуждение было, все равно будут нести эти потери. Ну, значит, давайте поступим так.
Ну да. И, в общем, надо сказать, что там, ну, результаты каждой из бомбардировок были разные, да. Но вот, например, бомбардировка Дрездена, вот, ну, уже упоминавшаяся нами, да, там считается где-то до 30 тысяч гражданских лиц погибло.
Да. Вообще надо сказать,
например, что цифра ужасная.
Ужасающая, но в целом надо сказать, что немцы сумели создать...
Хотя там некоторые оценки до 100 тысяч.
Нет, реальная цифра была где-то 25 тысяч. И несмотря на весь ужас этой цифры, надо сказать, что вот немцам удалось лучше всего, хотя британцы научились преодолевать эту систему противовоздушной обороны, это эвакуация и спасение населения. В общей сложности количество жертв бомбардировок оценивается порядка 500 тысяч человек по уже немецким послевоенным оценкам.
Немцы так, в общем-то, его и не простили, как я понимаю, Харриса, потому что когда им ставили памятник, там Германия активно возражала.
Германия активно возражала против памятника, и памятник был поставлен много спустя после войны. Точно так же, как и мемориал пилотам, которые сражались эти летчикам, да, памятник пилотам был сооружен только уже вот в нашем веке. В 21 веке, через полвека после войны, был сооружен памятник пилотам бомбардировочного командования.
А, возвращаясь к бомбардировкам, там вот с точки зрения оценки качества, что ли, военной техники, ну, первые вот эти столкновения уже были, да, там при ПВО и немецкой авиации, английская авиация. Было ли преимущество у одной из сторон?
Сначала преимуществом пользовались немцы. Ну, а потом союзники научились, англичане научились, скажем так, и бороться с немецким ПВО. И там применялись самые совершенные там для того времени технологии, всевозможные хитрости. И здесь были и попытки, значит, знаменитая история, когда ослепили немецкие радары, сбросили огромное количество листков алюминиевой фольги. И немецкие радиооператоры просто растерялись, они видели какие-то тучи самолетов и не могли понять, да, вот, что это такое. Сигнал шел от этой падающей фольги, и казалось, что это какая-то огромная масса самолетов на экранах радиолокаторов. Немцы изобретали всевозможные приспособления для того, чтобы сбивать самолеты. Там пушки ставили вертикально на истребители, чтобы истребитель подходил снизу, бомбардировщик стрелял вверх, да.
В пузо.
Стрелял в пузо, да. Стали применять реактивную авиацию. И пытались применять ракеты ПВО. Но у них было мало ракет, потому что все силы были брошены на ракеты «Фау» для того, чтобы обстреливать Лондон в 1944 году. Соответственно, вот с этим у них не получилось.
Из таких вот крупных операций...
Если говорить о ночной, вот в бомбардировочном командовании Royal Air Force, которым командовал.
Помимо вот первой операции, мы говорим, да, про Кёнигсберг, и Дрезден, как бы последняя Дрезден, операция.
Ну, для наиболее известная, бомбили до конца апреля. Гамбург.
Ну, Гамбург там, по-моему, была жертва побольше даже, чем Дрездене.
Да.
Там еще была более пожестче.
Впервые возник вот огненный шторм, когда вот огонь настолько горел, более воздух горел. Кислород был выкачан отовсюду, был выкачан кислород. Гигантский костер, к которому невозможно было подойти.
Давайте мы сейчас прервемся на небольшой выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена Победы».
Программа «Цена Победы». Программа «Цена Победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена Победы». У микрофона Виталий Дымарский. Напоминаю, что наш сегодняшний гость – петербургский историк и экономист Дмитрий Прокофьев. Еще раз приветствую вас, Дмитрий. Сегодня у нас из серии «Лица войны» маршал британских ВВС Артур Харрис. Автор концепции вот этих ковровых бомбардировок немецких городов.
Ну, как я говорил, скорее исполнитель этой концепции, если ее соавтор. Потому что,
ну да, понятно, что там, конечно, не один человек участвовал в этом.
И если уже говорить о том, что вот автором идеи, то, что на военная авиация должна бомбить не цели на фронте, а должна бомбить города, это был итальянский полковник, потом генерал Джулио Дуэ, автор вот концепции воздушной войны, который он предложил еще во время Первой мировой войны, но тогда его никто не услышал. А то я говорил, что нужно сформировать флот из, как ему тогда казалось, 200-300 тяжелых самолетов, которые могут решить исход войны, уничтожив вражеские города. Откуда должно побежать население, охватить паникой, бутылку будет хватить паникой.
Первая мировая война, по-моему, все-таки была. Уже авиация была, конечно, но она не играла в той роли, которая...
Ну, многие вещи были уже отработаны в Первую мировую войну. Многие воздушные асы, там, командиры Второй мировой войны, они получили опыт в Первую. Кстати, Лондон бомбили. Лондон бомбили и в Первую мировую войну, но бомбили с дирижаблей. Бомбили вот эти цепелины.
Цепелины,
да. Которые бомбили, причем безнаказанно, потому что британские истребители не могли подняться на ту высоту, на которую шел дирижабль, забрасывая бомбами.
Сами по себе эти... Знаете, давайте так, мы еще все-таки мы начали говорить в первой части, но не закончили. Мы там еще вспомнили, помимо Кёльна и Дрездена, еще Гамбург. Да, вот Гамбург тоже пример, наверное, самой жестокой, самой жесткой воздушной операции.
Да, и причем с тяжелыми потерями с собой стало.
Да, если Дрезден мы оценим, он там около 30 тысяч,
да.
То здесь говорят до 50 тысяч.
Да, больше 40.
Гражданского населения.
Больше 40. Понятно,
да? Да. Это имело, как вот эти бомбардировки имели какую-то, ну как бы вам сказать, такую стратегическую цель с той точки зрения, были ли они, это было ли это некой такой комплексной операцией? Или вот просто там 100, 1000, 500, неважно, бомбардировщиков идут, все сравнивают там, значит, с лицом земли, ну или там все выжигают скорее, да? И улетают, и на этом все заканчивается.
Нет, это было частью сложной военной концепции, в рамках которых действовали с 43-го года, действовали совместно с американцами.
Как шел выбор целей?
Значит, и вот по поводу выбора целей всегда разворачивались очень большие дискуссии, что именно бомбить. Потому что англичане говорили, что ночью мы разбомбим любой город. А вот цели выбирали для дневных бомбардировок, они должны были быть в сочетании с ночными. Ночью приходят английские бомбардировщики, сметают город, до него приходят американцы, уничтожают какие-то точечные цели. До него они считали, что вот они бомбят более прицельно, знаменитые летающие крепости. И, соответственно, а ночью опять приходят британские бомбардировщики, не давая восстановить, не давая как-то наладить то, что разрушено. И было, зависело, вот что бомбить, определялось, скажем так, представлениями о том, где можно с минимальными затратами нанести максимальный ущерб. Вот здесь характернее американская авиация, думаю, что мы можем о ней коротко сказать. Пример знаменитых вот самых тяжелых потерь британских, американских самолетов, это знаменитый рейд на Швайнфурт, 1943 году, где были сосредоточены заводы по производству шарикоподшипников. Было решено, что если мы снесем эти заводы, шарикоподшипник — это то, что используется в любом, везде. Да, и мы, соответственно, замедлим все военное производство. Но, к сожалению, из-за тяжелых погодных условий истребителям не хватило топлива. Да и проводить тяжелые машины.
Американская авиация где базировалась?
В Англии. В Англии. В английские аэродромы. И погиб, значит, каждый пятый участник налета погиб над Швайнфуртом. Плюс летающая крепость, очень живучий самолет. Да, многие самолеты вернулись, но вот стрелков, механиков там вынимали по кускам из фюзеляжа. То есть потери были. И плюс еще знаменитая операция была, где был потерян каждый третий самолет. Когда летом 43-го американцы снесли комплекс заводов нефтеперегонных в Плоеште.
Ну, это Румыния.
Это Румыния, да. Причем, значит, было пилотам было объявлено, что даже если никто не вернется, операция будет признана успешной, если они сумеют атаковать эти заводы. Но они где-то, немцы потеряли больше половины нефтеперегонных мощностей. С одного удара. Было сожжено 4 из 5, было 4 завода уничтожено, американцы потеряли каждый третий самолет. То есть это огромные потери. Считалось, в дневной авиации считалось, что 20 вылетов – это смерть. 5% терялось в каждом вылете. В британской авиации в ночной от 15 до 25 вылетов – это предел жизни для пилота. Был уникальный у них такой человек Леонард Чешер, он совершил 102 вылета на Германии ночных, 4 вот этих тура, причем один раз его стоп, 25 вылетов, ему предложили больше не летать, он 4 раза вот возвращался, как бы добровольцем. Вот. И в 44-м году был награжден крестом Виктории.
Сколько же в общей сложности, какие потери?
Значит, считалось, что потери среди пилотов, среди экипажей бомбардировочной авиации были выше, чем в 1944 году в пехоте во Франции. Вот 70% участников налетов на Германию погибли. Вот 70%.
Это очень много.
Это очень. Вот и вся бомбардировочное командование 70% погибло.
Ну, они знали, на что идут. Да. И само командование считало, что эти потери оправданы.
Да. Да, были, несмотря на вот это вот, но именно британские пилоты проявили вот здесь, конечно, совершенно самоубийственное мужество.
Ну да.
Прекрасно зная там уровень. И плюс еще, даже если пилот там прыгал с парашютом, значит, вопрос, кому он попадал в руки. 44-го года зондеркоманды СС расстреливали взятых пилотов, расстреливали на месте. Приземлившись с парашютом. Если так их как-то задерживали там армейские часть, это местная полиция, был шанс попасть в лагерь военнопленных. И многие так вот попадались. Вот армия что-то захбрала в плен. А, соответственно, нет. Был приказ Гиммлера. Если попадалось СССР, то все.
Еще один вопрос, вот уже на последней стадии войны, конечно, была ли какая-то координация действий там в советской авиации? В советском
А вы знаете, был пример, к сожалению, очень неудачный, к большому такому огорчению. Это провели американцы, была знаменитая операция «Франтик Неистовый». В чем была идея? Пройти на тяжелых бомбардировщиках над Германией, сбомбившись, естественно, до территории Советского Союза, под Полтавой, был оборудован аэродром, заправиться и погрузить бомбы под Полтавой, и там, где у немцев нет систем противовоздушной обороны, такой мощный, как у нас, еще раз пройти один раз. И, к сожалению, этот рейд был проведен такой только один. Потому что в тот же день, когда американские бомбардировщики приземлились под Полтавой, в тот же день немецкий разведчик прошел над ними самолет и сфотографировал. Немцы совершенно стремительно спланировали операцию, послав две бомбардировочные эскадры ночью, кстати, тоже на этот аэродром, а советские ночные истребители не смогли даже подняться в воздух. И было потеряно 40% самолетов, то есть больше, чем вот просто на земле. Экипажи спаслись, самолеты были разбомблены.
После чего?
После чего операция была признана, что раз невозможно защитить эти аэродромы. И плюс еще уже был такой момент. Немцы пробовали атаковать аэродромы, немецкие ночные истребители шли тут вместе с провожали британские бомбардировщики, а у них были истребители двухмоторные тяжелые самолеты. Скорость примерно одинаковая. Они провожали бомбардировщики до Британии и атаковали их, когда уже на территории Британии, когда те уже заходили на посадку, включают посадочные огни и немецкий или аэродром там подсвечивает полосу, где садится. Немцы уже атаковали.
Как, в общем, если мы говорим, короче говоря, о британских бомбардировках, то это все под командованием Харриса было.
Да, именно руководил Харрис. Единственный момент был, когда Харрис утратил вот это командование, это во время подготовки к высадке в Нормандии. Угу. Тогда полный контроль
его операции
его переподчинили американцам. Полный контроль, потому что задача была изолировать вот это, выбомбить дороги, мосты, железные там, железнодорожные пути, изолировать этот район от снабжения с Германии, и всю авиацию передали в подчинение американцам.
Но бомбардировки же не прекратились от этого?
Нет, они не бомбили немецкие города, они перенацелили на север Франции. Это был уже 45-й год. Ну, они да, потом вернули. Когда высадка была проведена, пошли в Украину, опять бомбардировки.
А в 44-м
получается? Весной 44-го, там еще какой произошел момент такой, да? Была знаменитая операция «Большая неделя», когда на протяжении недели бомбили заводы по производству самолетов, авиационных деталей, ночью приходили англичане, днем американцы. И у союзников не было сведений о том, что происходит. Вот потери вроде должны быть большие, но насколько? Вот а немцы продолжают сопротивляться. Они не знали, что Шпеер докладывал Гитлеру, вот министр вооружений, докладывал Гитлеру, что еще неделя таких бомбардировок, и мы должны будем капитулировать, у нас не будет самолетов. То есть не хватило. Харрис постоянно говорил, что нужно выбрать какую-то цель и вот бомбить до два. И тогда мы добьемся результата.
А не было к нему претензий со стороны британского командования и британского ВПК, я бы сказал, да, по поводу того, что сколько же нужно при таких потерях, да, при таких потребностях, при таких потерях, сколько же надо было этой техники
поставлять? Треть производственных мощностей были задействованы только на производство вот этих тяжелых самолетов. Астрологическая бомбардировка – это очень сложная вещь. На тот момент это очень высокая технология. Это сложно, это дорого. И Харриса упрекали, конечно, очень жестоко критиковали, что вот где результат. Вот почему немцы не сдаются.
А, то есть результат должен был быть.
Результат, да, предполагалось, он говорил, что, конечно, результатом должна быть сдача. Вот окончание войны, бомбим, чтобы приблизить конец войны. Где он, этот конец?
Ну, в общем-то, получилось, что если конец войны случился, но не из-за бомбардировок. Хотя из-за бомбардировок тоже.
Здесь очень интересная вещь. После войны американские социологи, психологи, работавшие вот в Западной Германии, они провели очень интересное исследование о том, ну, во-первых, сколько погибло, они выясняли, да, и вот как была реакция населения. И вот они выяснили, что характер немцев, то, как они себя ведут, поведенческие реакции, изменились очень сильно. То есть вот эти бомбардировки, они имели такой очень серьезно отложенный эффект.
Воспитательный характер.
Как это ужасно не звучит. И вот последующая денацификация Германии, и последующее вот это вот неприятие, и, наверное, все, что, видимо, нация сказала себе никогда больше. То есть вот, мы дотерпели вот это, но все, больше повторения этого мы не допустим. Вот этот страх перед повторением войны, конечно, был очень глубоко, вот в прямом смысле слова, вбит в сознание. И вот это, наверное, был самый сильный эффект. И плюс еще, конечно, если говорить об эффекте бомбардировок, то в первую очередь, как, например, об этом оценивали сами немцы, да, писал тот же Шпеер, что такое бомбардировки? Это значит, что десятки тысяч зенитных орудий, которые могли быть поставлены на тяжелые танки или там стрелять по
цели,
были смотрели в небо. Да. Вот немецкий танк. Что такое немецкая 88-миллиметровая зенитка? Да? Ее снаряды срывали башни с Т-34. Это мощнейшая немецкая пушка. Сотни тысяч лучших, как я говорю, самых образованных, дисциплинированных и стойких молодых солдат, они были задействованы в системе ПВО вот на этих зенитках служили. Вот. Плюс треть, опять же, немецкой вот электронной всей промышленности электрической была задействована на производство радаров, например, туда. И, конечно, это очень сильно замедлило производство немецкой военной техники. Не остановило, но сильно замедлило.
А влияло ли это на производство британской военной техники? Я имею в виду, на усовершенствование?
В авиации, да. В авиации, да. Но немцы, конечно, англичане отвлекали очень большие силы. Например, у них вот танков хороших так и не получилось. Да? Немецкие танки, английские танки были хорошая броня, хорошая пушка, но двигатель и общая конструкция не хватало. То есть заниматься всем было невозможно.
Харрис, как бы он был зачислен так, в герои войны, да?
Вы знаете, с ним произошла такая очень интересная история. Герой войны, да, он после войны сразу же был награжден большим крестом ордена Бани, британской высшей военной наградой. Он получил высшие награды союзников.
В том числе, как мы знаем,
да, орден Суворова.
Орден Суворова, это вообще-то раньше.
Да, полководческий орден. И все победоносные командующие были возведены в достоинство пэров, получили титул лордов. Вот. Все, кроме Харриса.
Не заслужил?
Нет.
Или не
отказался? Он отказался, сам отказался публично с большим скандалом. После войны в Британии были учреждены награды для участников войны. Была учреждена медаль, звезда Air Crew Europe Star, звезда воздушного экипажа за Европу, за полет над Европой. Харрис сказал, а где специальная награда для бомбардировочного командования? Ему сказали, извините, вот ей предусмотрено. Мы, поскольку вот эффект и очень такой неоднозначный, реакция на эти бомбардировки, и в том числе в Англии была масса противников вот этого, что мы вот несем такие потери, мы уничтожаем немцев, бомбим Европу, что потом. И в знак протеста против того, что пилоты не получают награду, Харрис отказывается от титула лорда. И подает в отставку.
Подает в отставку?
Да. Он уходит в отставку, он заявляет, что вот больше, значит, раз не могут ценить его пилотов, то он, соответственно, не хочет продолжать. Просит найти ему какую-то гражданскую службу.
Ну, нашли?
Нашли. Он уехал в Африку.
Кем?
Уехал директор компании. Директор компании. Ему не нашли административные должности. Ему подобрали такое место в корпорации, которая занималась южноафриканской. Он хотел уехать в Родезию. В Родезии его видеть не захотели. Вот. Именно вот из-за этой неоднозначной такой репутации.
Угу.
И он возглавил крупную компанию, занимался бизнесом. Руководил, написал книгу, писал очень яркую книгу «Бомбардировочное наступление», где он...
То есть он не раскаивался?
Абсолютно. Он дожил до 91 года, он не раскаивался никогда. Совершенно такой вот железный человек, который был абсолютно убежден в своей правоте. И его книга «Бомбардировочное наступление», она очень подробно написана, беспощадно к нему самому. Она, в принципе, все вот эти, как он принимал решения, почему вот так вот, и вот эти, повторил эту фразу насчет «не стоит жизнь этого британца», вот я так считаю.
Вот не стоит одного британского гренадера.
Не стоит одного британского гренадера. С ним есть такая история, может быть, легендарная, но она есть в его биографии. Я думаю, что это было на самом деле. Харрис любил водить машину, водил довольно лихо. Ну, пилот, бывший такой, гнал своей машине по ночному Лондону, значит, совершенно сумасшедшей вот скоростью, все нарушая там все правила, его останавливает полицейский. Полицейский махнул, дисциплинированный, он остановился, но полицейский, увидев летчика, там, маршала с рядами орденов, значит, он, конечно, ему сказал, что да, сэр, все, понимаю, говорит, ну, я бы хотел вас предупредить. Если вы будете так гонять на машине, я понимаю, вы не боитесь смерти, но вы можете убить человека. Я что Харрис сказал, сынок, я каждую ночь убиваю сотни людей.
Красиво.
Да. И он как-то очень страдал от потерь вот своих. Хотя его своих, да.
Своих собратьев.
Своих, да. Он это очень переживал болезненно, он добивался для них и наград, и привилегий, то есть вот это вот отношение.
А скажите, да, ну вот возвращаясь к самой известной этой бомбардировке дрезденской, в общем, как бы до сих пор идут споры. Да, было ли это оправдано или нет. Ну, то есть советские, а вслед за ними многие российские историки считают, что это неоправданно. Ну, это такая, я бы сказал, такая уже затвержденная, что ли, в свое время, да, такая, такой взгляд на эту бомбардировку. Есть все-таки и другие взгляды.
Ну, взгляд, наверное, такой, что после бомбардировки Дрездена была сломлена, скажем так, вся система снабжения немецких войск, противостоявших Первому Украинскому фронту. Маршал Куник пошел вперед со своими армиями, форсировав Одер.
Ну,
это было именно была полоса наступления Первого Украинского фронта. Дрезден был крупнейший железнодорожный и логистический узел. То есть оправдывалось это союзники, именно объясняли это тем, что этот удар по, для них это был удар по транспортному узлу, который...
Причем действительно это ведь была та часть Германии, откуда наступала советская армия.
Да.
Поэтому у нас почему-то никогда не учитывается, что это было облегчение и для наших, для нашей армии.
Но я бы рискнул предположить, что это еще отношения, потому что ведь мы
с холодной войной как-то начались отношения холодеть, да? Так, собственно говоря, это ложилось туда, ложилось в эту концепцию.
Да. Потом опять же, ведь нас же тоже бомбили Берлин. В 1941 году, первое, с чего начало летом 1941-го товарищ Сталин, он потребовал нанести удар по Берлину.
Кстати, в арсенале нашей авиации были тоже такие ковровые бомбардировки?
Нечего было бомбить.
Не было такого количества бомбардировщиков.
Значит, у нас были четырехмоторные тяжелые бомбардировщики П-8, Петляков 8 или там ТБ-7, как назывались не раньше. Их всего было, по-моему, 78 или 79 штук. И для них не хватало инфраструктуры взлетно-посадочных полос. То есть летали, у нас была авиация дальнего действия, но это были сравнительно легкие двухмоторные самолеты, бомбардировщики Ил-4, американские бомбардировщики Митчелл, поставлявшиеся по Ленд-Лизу, и бомбардировщики тоже переделанные самолеты Ли-2, вот тоже копия американского Дугласа, который использовался для бомбардировок тоже. И, в принципе, таких вот массированных ударов у советской бомбардировочной авиации ночной дальнего действия, таких операций не получилось. Пробовали вы бомбить из войны Финляндию? Пробовали бомбить Хельсинки?
Ну, это в самом начале, 25
нет,
июня вы имеете
нет,
в виду. А потом уже, в 44-м. Да.
В 44-м году нанесли три рейда тяжелых бомбардировщиков на Хельсинки, которые были признаны успешными. Вот. Но, к сожалению, видимо, товарищ Сталин, когда война закончилась с Финляндией, да, и увидели, что на самом деле удалось разрушение, не те, которые докладывали, а которые видели, после этого последовало решение о переформировании авиации дальнего действия в обычную воздушную армию, и ее командующий был, скажем так, подчинялся самому Сталину, теперь стал подчиняться командующему ВВС. Это было по всему этому смысле понижение. Видимо, у верховного главнокомандующего было к этому свою, скажем так, авиацию, он не очень был доволен. Хотя, безусловно, наши пилоты вот дальней авиации при тех условиях, когда они действовали абсолютно героически. Вот здесь момент, что именно пилоты, летный состав, механики, техники, боевые стрелки со всех сторон действовали абсолютно безупречно. Кто британский, советский, американский.
Последний вопрос, у нас уже время заканчивается. У меня последний вопрос такой. Вот эта тактика выжженной земли, фактически выжженных городов, встречала ли она какое-то сопротивление внутри британской армии, британских ВВС?
Документально, после войны все говорили, что они сожалели и так далее, да. Но дискуссия была безусловно. Это было и в общественном мнении, был вопрос о том, что стоит или нет, особенно в самом конце войны развернулся. Это была дискуссия, стоит ли это таких потерь среди пилотов. И вопрос оставался дискуссионным до самого года. Общее мнение было, да, надо бомбить. Вот этого война до последнего была война на уничтожение. Тотальная, безоговорочная капитуляция. С условием. Капитулируйте, и все прекратится. Вот, держались. Но отношение было неоднозначное, что потом сразу, буквально после войны, нашло подтверждение.
Спасибо. Это был Дмитрий Прокофьев. В программе «Цена победы» говорили мы о маршале Харрисе в нашем сериале «Лица войны». И до новых встреч. Спасибо.
Спасибо.
До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».